насколько я реализую себя, насколько жизнь, которой я живу, она соответствует тому, что я мечтал, и тому, что задумывался изначально Всевышним. Он, когда нас посылал, каждого из нас, у нас у каждого было какое-то задание. И то, что написано у наших мудрецов, что это является прославлением Всевышнего, что он создал на земле так много людей, да, на земле сейчас сколько, 4,5 миллиарда людей, и у всех людей абсолютно разные, даже объективные биологические данные, разные ДНК, разная радужная оболочка глаз, отпечатки пальцев, да, то есть нет двух абсолютно одинаковых людей в таком море человечества. Нету, не было и не будет. То есть каждый раз, каждый из нас, он абсолютно уникален. И без него невозможно. Вот это и является подтверждением вот этого известного предложения, что двух известных предложений. Первое – Бешвилини вра улам. То есть для меня был создан этот мир. Что имеется в виду? Что для того, чтобы моя душа, она пришла к исправлению, вот все, что я встречаю в этом мире, все без исключения, вся красота природы, окружающие меня люди, все-все-все, оно было создано для меня. Бешвили, не вра улам. То есть Всевышний создал этот мир вот бешвили, для меня. Не для кого-то другого, для каждого из нас. Это первое. И второе известное предложение, что Миша и Циль, Бенадам и Хат, Мисраэль, Кило и Цилю Ламкуло. Тот, кто спас одного человека, он как будто бы спас весь мир. Почему? Что имеется в виду? Потому что каждый из нас, в нем есть что-то такое неповторимое, без чего этот мир не мог бы существовать. И мы должны быть в этом абсолютно уверены, потому что если бы мир мог существовать, то мы бы нас бы здесь не было. То есть каждый человек, он привносит что-то особенное, неповторимое в этот мир, что другой человек реально дать не может. И это была претензия к 24 тысячам учеников Раби Акива, если вы помните, говорили про это, которые умерли в период между Песахом и Лаг Баомером, 33-м днем Омера, что написано, что они недостаточно уважали один другого. Как такое может быть, что великие мудрецы недостаточно уважали один другого? И как вот объясняют это другие мудрецы, что именно это заключалось в том, что они недостаточно ценили индивидуальность каждого из них, то есть ценность каждого отдельного человека для них вот в общем целом, нас же много, да, она была для них недостаточно ясна. И это было уже достаточной причиной для того, чтобы они не смогли стать тем звеном, через которое передалась Тора. И в результате у Раби Акивы надо было потом учить заново пятерых учеников, среди которых был вот всем известный Раби Шимон бар Йохай, который вот и умер в Лаг Баомер, в 33-й день Омера. А что такое гематрия 33? Мы уже несколько раз говорили про это, про разные, в разных, так сказать, ракурсах. 33, как вот известный вот этот вот пасук из Торы, предложение из Торы, Иш, да, которое Раби Акива говорит, да, Иш в Иша Заху, Шхина бейне, когда муж и жена удостаиваются, божественное присутствие становится между ними. Что такое заху? Слово заху, то есть удостоились. Его гематрия на иврите это 33. Как оно переводится? Лев и хад. То, что они, лев и хад, это единое сердце. Они становятся единым целым в сердце, прежде всего, в своих чувствах, в своем понимании один другого, в своем желании быть один с другим. Вот за счет этого спускается в этот мир шхина, происходит единство. Вот лев и хад, да, и 33-й день Омера, это тоже вот тот же самый лев и хад, то есть когда они стали единым целым. Но вы обратите внимание, каким интересным единым целым. То есть с одной стороны должно быть единство, а с другой стороны должно быть в этом единстве понимание значимости каждого из них. Вот это для нас должно быть ключевым моментом, также и когда мы в семейных отношениях создаем гармоничные отношения, что с одной стороны мы должны стать единым сердцем, да, лев и хад, вот это 33, чтобы нам Ваавтереха куанкамоха, любить ближнего, любить своего супруга, как самого себя, также о нем заботиться, также хотеть, чтобы ему было хорошо. Но с другой стороны, сохранить свою индивидуальность, помнить, что моя индивидуальность, она неповторима. То есть, когда мы создаем вот это единство, да, то есть разные варианты сочетания семейных пар. Вот, допустим, мы себе представим, вот видно, да, два кружочка, этого два супруга. Вот мы можем по-разному существовать в браке. Можем существовать вот так, да, на параллелях, вот так параллельно двигаться, и между нами никакого соприкосновения нет. К сожалению, бывает такое, это пары, в которых иногда есть войны, а иногда и нет. Очень часто там как раз очень тихо, и соседи никто не тревожит, но, к сожалению, они живут как два чужих человека. Это не называется лев-ха. Да? Иногда может быть ситуация, когда один поглотил другого. Вот они стали лев и хат вообще. Один съел другого, как один близнец съел другого. И подавил тем самым индивидуальность другого человека. Это тоже не называется лев и хат. Потому что невозможно любить другого человека, если ты его съел. Ты должен любить другого человека, это значит уважать его потребности, его способности, его возможности. Да? А идеальное состояние – это когда вот между нами есть вот, не видно так, вот так. Когда мы немножко скреплены, да, что у нас есть общее какое-то вот между нами звено соприкосновения, но при этом каждый из нас остается отдельной личностью и уважает потребности и различия другого человека. То есть, когда мы говорим о том, что в браке должно быть какое-то соответствие между супругами, соответствие, это не значит, что они должны быть одинаковыми. Мужчины и женщины, они по определению не могут быть одинаковыми. Вообще два человека не могут быть одинаковыми, и они не должны быть одинаковыми. Потому что у каждого из нас есть свое предназначение, какие-то неповторимые качества, которые мы должны сохранить. И наоборот, когда у мамы с папой есть разные взгляды на жизнь, то их дети в результате получают гораздо более гармоничное отношение к миру. Но в каком случае? Если мама и папа, они достаточно уважительно относятся взглядом одного и другого. То есть, когда у них есть различия, то мама не манипулирует детьми для того, чтобы выиграть с папой спор. Папа не пользуется детьми для того, чтобы устроить маме войну и показать, кто здесь в доме хозяин. Вот настоящее взаимопонимание – это когда мы понимаем, что у нас есть различия, но мы эти различия уважаем, и мы никогда в присутствии детей не устраиваем войны, разборки, кто из нас прав, а кто виноват. То есть дети могут знать, что у нас различные отношения к жизни, да, но при этом они должны видеть, что мы уважаем мнение другого человека, своего супруга, мы считаем его достойным человеком, вообще положительным, мудрым и способным на правильные решения. Да, в жизни не всегда можно сказать, что правда абсолютная. Вообще, если есть шевим, по ним Тора. Если у Торы есть 70 возможных решений всяких вопросов, то уж тем более между людьми, да, думаю, должно быть еще больше. Да? То есть уметь уважать один другого. Теперь, когда мы спускаемся в этот мир, как мы тоже уже говорили, у нас у каждого есть задание. Но мы это задание не знаем. Вот в чем и заключается вся грусть, так сказать, ситуации, что мы не знаем точно, что нам правильно делать. То есть Всевышний нам дает возможность выбора. Потому что, почему? Потому что в свое время первый человек, он съел вот это самое, плод с познания дерева добра и зла. И с этого момента он взял на себя вот эту свободу выбора решать, что добро и что зло. С этого момента у каждого человека у него есть выбор, как правильно направлять свою жизнь. С другой стороны, нам же хочется прожить ее так, чтобы было не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы. А с каким образом мы можем понять, что, в общем-то, Всевышний от нас ожидает? Каким образом мы можем понять, как нам правильно сделать выбор? Теперь один из очень важных моментов в этой ситуации – это прислушиваться к своему внутреннему голосу. Потому что на самом деле каждый человек внутри, он чувствует, что для него хорошо. Он может себя потом об этом обманывать, он может себя переубеждать, но внутреннее вот это вот ощущение, что для него правильно, на самом деле у него существует, и оно определяется тем, насколько он получает удовольствие от того, чем он занимается. То есть, когда у него есть ощущение комфорта. Я сейчас не говорю о том, что он сейчас напился, у него есть ощущение комфорта. Это ложное ощущение, и человек это прекрасно понимает, потому что, когда он трезвеет, ему объективно становится очень плохо. Правильно? Например, или когда человек ударяется в любой вид какого-то несозидательного поведения, даже если в тот момент, да, там, не дай бог, какое-то развратное поведение там, или расточительное поведение, какие-то покупки сумасшедшие, игра в рулетку, я не знаю, что там, какие-то фильмы постоянно он смотрит с утра до ночи, в игры компьютерные играет. Любое разрушительное действие, которое он делает, в тот момент, может быть, он забывается, он не чувствует этого. Но потом всегда неминуемо происходят вот эти вот моменты какого-то отрезвления, когда человек начинает чувствовать, а что, собственно говоря, я сделал? И мы очень-очень хорошо с собой. Вот у нас Всевышний в каждого из нас заложил то, что называется совесть, да, по-русски. Компас, мацпен. Мацпен и мацпун на иврите, это те же самые буквы, причем это то же самое, что цофин. Что такое цофин? Цофин – это код, ну, как азбука Морзе, да, скажем, то, что у нас внутри закодировано. То есть, обратите внимание, мацпен, цофин, мацпун – это что-то, что у нас очень-очень внутреннее, что в нас закодировано как будто бы внутри, которое на самом деле Всевышний, оно никогда не спит. То есть даже люди, когда пытаются различными способами усыпить его, вот все вот эти вот вредные привычки, то, что мы называем на иврите, это макрут, любые увлечения всяческими излишествами в любую сторону, да, какая-то там женщина у нее, она коллекционирует ботинки, да, слышали такое, вот есть такие люди, у которых вот хронические покупатели. Она коллекционирует ботинки, у нее уже 400 пар ботинок дома, уже все, она закончила с обердрефт, у нее ужасный там в банковском счету, какие-то вообще жуткие проблемы, причем эти ботинки, или там есть, которые покупают платья, и они уже эти платья, некуда их деть, они ходят потом их на улицах, не чуть ли раздают, дорогие, вот не может остановиться, что это такое, что все странные разрушительные действия, что они на самом деле делают? Они пытаются человеку забить его ощущения, забить его голову и сердце прежде всего, чтобы он не успевал соприкоснуться вот с этим цофином, с тем, что у него заложено внутри, вот с этим кодом, да, чтобы его не чувствовать, разные люди делают разные. Теперь не всегда это нам выглядит как что-то разрушительное. Понятно, что если человек покупает 400 пар обуви, а вся его семья потом должна выплачивать дикие долги, брать суды и там, не знаю, их выселяют из квартиры за это, то мы понимаем, что это поведение разрушительное. Иногда это поведение может даже не казаться таким же разрушительным. Например, человек ушел в работу. Скажем, он компьютерщик какой-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. И вот он, знаете, работает, трудоголик такой, работает, работает, работает по 20 часов в сутки. И даже в субботу, когда Всевышний сказал отдыхать, он не отдыхает, он не может. Ему надо постоянно что-то. Или он должен спать все время и не просыпаться. Либо он должен что-то делать, делать, делать. Постоянно вот эта вот суета. Есть люди, которые постоянно куда-то путешествуют, куда-то они едут. Не могут остаться наедине с самим собой. То есть вот они боятся, им страшно вот этой вот встречи с самим собой. А чего, собственно говоря, они боятся? Вот они боятся вот почувствовать вот этот вот мацпун, вот этот внутренний компас, который у нас есть. Потому что как только они чувствуют, что им больно, что им пусто, пусто с самим собой, что это на самом деле нам говорит? Это нам говорит, что у нас вот есть вот этот тот самый знаменитый внутренний компас, который Всевышний нам дал. Это подарок, который он дал нам с небес для того, чтобы мы чувствовали, на правильном пути мы или нет. Это касается даже каких-то вот, даже, казалось бы, благородных порывов. Вот наш супруг нас о чем-то попросил, да, или мы о чем-то поспорили, и я ему уступила, или я ему пошла навстречу и сделала то, что он говорит. И в нормальной ситуации, когда я сделала правильно, потом, когда я осталась с собой один на один, то как бы мне сложно не было, у меня должно быть ощущение удовлетворения, ощущение гордости собой, ощущение своей значимости. Вот, да, любое хорошее действие, которое я делаю, оно, по идее, должно мне оставлять вот такое вот ощущение. А если после того, как я сделала самое хорошее действие на свете, на мой взгляд, да, я была его обязана сделать, не знаю что, я осталась наедине с самим собой. И вместо того, чтобы почувствовать вот это вот ощущение собственной значимости, положительности, хорошее ощущение, доброе ощущение. Даже если мне в тот момент было тяжело это сделать, я чувствую себя как-то совсем не так. Если я чувствую какой-то раздавленный, униженный, обкраденный, обманутый, не знаю, что-то такое, то, возможно, это действие тоже было неправильным. Вот этот мацпен, он очень-очень такой чуткий, вот этот внутренний компас, он дает нам ощущение, что правильно, что неправильно. Вот написано, что натина млида ава, что отдача, она рождает любовь. Теперь, сколько мы, как супруги, даем один другому в браке? Очень-очень много. Я не думаю, что есть еще какие-то близкие люди, кроме как вот муж, жена или там родители и дети, которые отдают один другому так много. Но при этом, почему происходит с родителями, с детьми, это бывает реже, но тоже, а в основном это именно между супругами, что в результате после 20 лет совместной жизни, когда люди реально так много делали один для другого, вдруг вместо того, чтобы между ними была любовь, между ними возникает отчуждение. Причем не просто отчуждение, как между чужими людьми, а как всегда бывает между близкими людьми, чувства, они обычно носят очень такой мощный характер, интенсивный характер. То есть от любви до ненависти, как говорится русская поговорка, рукой подать. Люди, любовь превращается в ненависть, буквально не могут видеть один другого, вот требуют развода, не готовы. Так, или чувствуют, мы совсем чужие, им больно, им трудно находиться вообще вместе в одном помещении. Что случилось? Это потому, что когда они что-то давали, что-то делали один для другого, это не было сделано правильно. Это не было сделано правильно, они не прислушивались к тем чувствам, которые у них возникают. Или даже если прислушивались, они на них не реагировали. И когда это происходит, в таком случае человек происходит вот это вот неминуемое отдаление. Теперь относительно вообще, как нам найти свое какое-то направление в жизни, не связанное даже с семьей, а, скажем, связанное с каким-то профессиональным определением, с какими-то видами духовной деятельности, которые мы хотим выбрать. Вот, например, каким образом это узнать? Теперь надо понимать, что каждый человек, он спускается в этот мир с набором инструментов, которые ему необходимы для того, чтобы сделать свое предназначение. То есть у него реально все есть для того, чтобы сделать то, что Всевышний от него ожидал. То есть не бывает так, что Всевышний предназначал ему стать великим человеком, который будет писать мезузы и свитки Торы, но при этом он не дал ему таланта. Люди, которые пишут, у них должен быть немножко такой талант, как рисовать, да, вот красиво чертить, ну такой вот изобразительный талант, да, он при этом ему их не дал. Или человек, его призвание на самом деле было быть хазаном и пробуждать своими молитвами всю общину, но слух ему при этом медведь на ухо наступил. Мы не можем себе такое представить, правильно? Потому что таланты, которые человеку даны, это одни из инструментов, с помощью которых он потом может выполнить свое предназначение. Поэтому так важно нам, например, когда у нас есть дети. Допустим, мы уже сами разобрались, что нам в жизни делать. Да? Когда у нас есть дети, нам очень важно прислушиваться к тому, что они любят и хотят. Потому что у детей мы напрасно думаем, что они еще глупые, они ничего не понимают. Может быть, они не всегда осознают действительно через голову, что надо делать, зависит, сколько им лет. Но вот это подсознательное чувство связи с собой, вот с тем самым мацпеном, у них как раз есть очень даже. Может быть, у них еще нету в юном возрасте нравственной подосплеки этого, а вот связь со своими какими-то талантами и склонностями у них есть. Теперь нам очень важно ребенку дать возможность с детства это проявлять. Не посылать его, мы хотим вырастить нашего ребенка гармоничной личностью, поэтому, хотя ему медведь на ухо наступил, он пойдет учить фортепиано. Помните, такое было в России очень популярно? А, ты хорошо рисуешь, ну и рисуй себе дальше. А теперь мы тебя пошлем учиться на скрипке и танцевать, хотя у тебя медвежья осанка, да, и совершенно никаких способностей к этому. Нет, нужно всегда стараться давать ребенку то, к чему у него действительно есть способности. Почему? Потому что мы помним, что основная потребность человека – это почувствовать вот это вот ауф, ницрах и ехун. Когда человек, ауф, да, это любим, ницрах, что во мне нуждается, а ехун, что я на что-то способен. Вот когда мы развиваем его способности, даем ему возможность почувствовать свой успех, то тогда у него вот это вот ощущение «Ехор, я способен на что-то», оно у него становится очень мощным. И это потом его движет в жизни. Понимаете, ребенок, у которого были всякие, то, что называется хаваята отслаха, всякие успехи в разных областях, да, или даже в одной области. Он был там хорошим, он там был лучшим, он был там успешным. Это ребенок, который никогда потом, когда он вырастет в переходном возрасте или там в более старшем возрасте, не будет лежать на кровати со смартфоном и играть в детские игры в 30 лет. Понимаете, не будет, потому что он знает по своему собственному опыту, что такое сладость успеха. Он знает, что он успешный, он знает, что он может чего-то добиться в жизни. Поэтому настолько важно это делать нам, как родителям. А что нам делать, если, например, наши дети выросли? Или, например, они у нас не родились, но мы сами себя воспитываем. Мы помним, что на самом деле в каждом из нас живет маленький ребенок. И вот для тех, кто из нас, ему кажется, что он остался у разбитого корыта, и уже жизнь прошла, у него никогда не было возможности заняться чем-то, что он на самом деле очень хотел. Если вы помните, там в советской действительности было. На самом деле, что говорит советская действительность? Да, сегодня это тоже есть. Там были какие-то модные профессии, которые родители считали, что ребенок должен быть ими. Иногда это были профессии, которыми сами родители обладали. Например, у нас все врачи, и ты будешь врачом. Или у нас все инженеры, у нас и ты будешь инженером. Да? У нас все пианисты, и ты будешь пианистом. Иногда это было связано с тем, что сами родители знали. У меня блат, там, я не знаю, в моем научно-исследовательском институте, поэтому ты пойдешь тоже это учить, скажем. Да? Или иногда это было связано с каким-то стереотипом вообще о том, сколько зарабатывают, больше всех зарабатывают, я даже не знаю, здесь сегодня в Израиле больше всех зарабатывают те, кто работает в айтеке на компьютерах. Да? Значит, сегодня девочки вот все идут учить, и мальчики все идут поголовно компьютеры, потому что это реально самая большая зарплата. Вот понимаете, во-первых, нужно помнить, не в зависимости от нашего религиозного уровня, в любом случае, даже если мы совсем начинающие, все равно Всевышний каждому из нас посылает деньги согласно тому, что нам положено в Рош-Ха-Шана. Мы можем в это верить, мы можем в это не верить, но это факт. Теперь вторая вещь, что человек, он живет один раз и каждый день заново, понимаете? И ходить на работу, заниматься каким-либо делом, которое совершенно-то к нему ну никак, оно тебе не нравится, оно тебе не доставляет никакого удовольствия, оно от тебя берет силы и не дается никакого удовлетворения, очень есть маленькая вероятность, что ты в этом еще к тому же и преуспеешь. Ты действительно будешь ведущим программистом, если ты терпеть это не можешь. Понимаете, это чувствуется. Ты будешь хорошим врачом, если тебе не интересна медицина. Ты будешь хорошим педагогом, если терпеть не можешь детей. Но трудно в это себе представить, понимаете? То есть получается, что мы как будто бы занимаемся чем-то. Мы страдаем сами. И от этого, и к тому же, еще нет никакой отдачи окружающим. Потом подумайте, если, например, сегодня все люди на свете станут программистами, уже на самом деле это происходит. Например, в Израиле сегодня есть очень сильная нехватка людей, которые готовы заниматься воспитанием детей, уже пришли к тому, что арабы у нас воспитывают в детских садах детей, потому что еврейские женщины не хотят этим заниматься, они идут и занимаются компьютерами все поголовно. Представьте, к чему мы приходим. Я очень уважаю компьютеры, замечательная область, она очень-очень необходима. Но не у всех людей это есть. Понимаете, если я чувствую, что я на самом деле люблю детей, что я на самом деле люблю людей, и у меня есть очень большое сердце, и Всевышний мне дал вот это тепло, и необходимость внутреннюю я чувствую, дарить это тепло окружающим, то почему? Почему мне это не делать? Потому что я думаю, что я получу меньше зарплату. Вы поймите, это не благополучие человека, оно не меряется его как это, тлуш маскорот на иврите называется, на русском я не знаю, такая смета, как объяснить это, такая как квитанция, где написано, сколько он получил за этот месяц. Потому что есть такая вещь, которая называется благословение. На деньгах может быть благословение, а может не быть. Вот скажем, человек заработал 30 тысяч шекелей, да, в месяц. Очень большая сумма. Но у него сломался холодильник, он попал там, помял машину, еще там какие-то были неприятности. Из этих 30 тысяч 15 уехало куда-то совершенно другое место, а другой человек получил эти 15 и еще, понимаете, в лотерею что-то выиграл. У нас у каждого есть какие-то месяца, в которых есть благословение на деньгах. Есть какие-то месяца, в которых благословения нет, понимаете, мы не можем получить от денег больше удовольствия, чем нам положено в Рошана. Там даже не говорится о сумме, там больше говорится об удовольствии, потому что в самих деньгах, понимаете, нету прока, если они просто вот лежат в банке. Мы на самом деле, что мы хотим от денег? Мы от денег, мы хотим это как ключ для удовольствия, правильно у нас? Так вот, для того, чтобы мы действительно получили удовольствие, вот количество физического удовольствия в этом мире, оно человеку сдается в Рош ха-Шана. То есть оно сдается не именно количеством шекелей, которые он заработает, а оно сдается именно количеством физического удовольствия. Как часто у вас бывало в жизни, что вы, например, поехали с супругом отдыхать, и в этом замечательном, в этой замечательной гостинице, в этой чудесной поездке кто-то заболел, стал плохо себя чувствовать, и ничего хорошего из этого не вышло. А может быть, наоборот, вокруг дома ходили, но была приятная погода, и было очень хорошо. Да? Не этим меряется. То есть мы на самом деле хотим как будто бы получить удовольствие, получить приятные ощущения, да, физические, скажем. И это вот нам, количество физических ощущений нам сдается в Рош ха-Шана. Поэтому, когда говорят, что если человек что-то украл, например, то ничего хорошего он от этого не получит. Он, скажем, украл 100 шекелей, но эти 100 шекелей, они не входили в то количество денег, которым было положено в Рош ха-Шана. Да? То есть теперь, если бы он их не украл, ну, все было бы хорошо. После того, как он их украл, у него случилась дырка в зубе, и он, так сказать, благополучно 100 шекелей в лучшем, а в худшем 1100 потратил на то, чтобы поставить там коронки, сделать там себе типа шорыш или еще какие-то дела, да. Еще и пострадал там на кресле. То есть это реально так работает, очень-очень четко. Кроме этого, не забывайте, что на самом деле любое физическое действие, удовольствие, скажем, оно длится недолго. И физическое страдание, оно тоже, на самом деле, ну, будем надеяться, временно. А вот то, что у нас играет очень-очень долго внутри, это именно моральное состояние. А моральное состояние у нас чем определяется? Вот тем самым мацпуном, вот тем самой вот этой совестью внутренней, которая у нас есть. Когда мы делаем что-то хорошее, уже после того, как мы сделали какое-то действие, да, и уже, допустим, мы даже дали, допустим, милостыню накотали, да, сдаку дали, пожертвование какое-то, да, какую-то организацию, часть денег отдали, но у нас есть ощущение, что мы сделали правильно. Благодаря этому какие-нибудь дети-сироты получат поддержку, им там будет легче выйти замуж, или мы поддержим какие-то организации, которые занимаются какими-то благотворительными вещами, мы дали на них деньги, на изучение Торы или на организации, которые занимаются там здравоохранением, помогают людям. У нас потом вот это вот ощущение положительности нашей, оно у нас играет в душе очень-очень долго. И вот физические удовольствия, их количество, оно нам положено в Рош ха-Шана. А вот что на мне определяется, это именно моральное удовольствие. То есть ощущение вот этого удовлетворения, ощущение радости от того, что я сделал что-то хорошее, это то, что у нас играет в душе гораздо дольше. И точно так же, к сожалению, совесть, она тоже у нас играет очень-очень долго. Даже написано, что настоящий геном – это именно вот ад. Что такое ад? Это когда человек попадает наверх. И там ему показывают медленные съемки все, что он делал в жизни. И ему ужасно-ужасно стыдно. Вот это и есть ад. Потому что исправить он уже ничего не может, а видеть это ему очень-очень трудно. Вот понимаете, есть люди, которые устраивают себе ад уже здесь. Они что-то вытворят, а потом себя едят. Иногда это бывает заслуженно, иногда и нет. Мы помним, что вообще самоедство – это вещь непродуктивная и нежелательно этим заниматься совершенно, потому что она у нас не оставляет сил на то, чтобы сделать что-то продуктивное. Когда мы делаем, используем какие-то качества, какие-то таланты, которые Всевышний нам дал, мы тем самым делаем подарок и себе, потому что мы занимаемся чем-то, что у нас получается хорошо, и у нас есть ощущение и признание окружающих, и собственного ощущения вклада. И кроме этого, мы с помощью этого облагораживаем весь мир, потому что Всевышний создал нас так, что у каждого из нас нуждается в чем-то и в ком-то. И если бы этого так не было, если бы люди были самодостаточны, то никаких связей друг с другом они бы не создавали. Все связи, они происходят именно благодаря тому, что там что-то не хватает. Я не умею шить, значит, я обращусь к портнихе. Я хочу, чтобы мне приготовили на свадьбу там что-то, я закажу кейтеринг. Да? Вот оно вот так вот идет на таком взаимовыручке. и с точки, и когда я талантлив в какой-то области, я могу это сделать, и тем самым я делаю счастливым других людей. И вот это вот ощущение удовлетворения от того, что, да, вот я повар, допустим, я готовлю в кетеринге, вот я приготовил на свадьбу, хорошо, потому что я талантлив в этом, да. И вот ощущение того, что сейчас придут гости, вот они будут это есть, и они будут с хорошим настроением, и жених, и невеста, у них, им запомнится на всю жизнь вот эта вот приятная атмосфера, которая у них была в день их свадьбы, да, то это вещь, которая дает мне радость, которая дает мне состояние какого-то удовлетворения. Теперь вопрос заключается в том, почему очень многие из нас, вот мы живем и не живем так. То есть мы знаем, что на самом деле я занимаюсь там чем-то одним, но меня это совсем-совсем не интересует. На самом деле я хотела бы заниматься чем-то абсолютно другим. Вот почему мы продолжаем жить по инерции так и не меняем? Есть несколько причин. Одна из причин – это когда человек не верит в свой успех. К сожалению, обычно вот эта невера в свой успех, в то, что у меня вообще что-то нормально получится, это результат печального детского опыта, который был, может быть, в детском возрасте, закрепился в подростковом, и во взрослом он уже совсем расцвел. Да? Очень часто это бывает. Но никогда не поздно прекратить это, понимаете? Остановиться и подумать, скажи себе, а живем-то мы каждый день заново. Я занимаюсь чем-то, и мне не нравится. Не всегда у нас есть возможность, у нас есть семья, у нас есть дети, у нас есть ответственность, мы не можем все встать и бросить. Но у нас есть иногда возможность сделать это, например, постепенно. Постепенно, во время того, что я занимаюсь еще, например, какой-то старой работой, постепенно начинать учить новую. И стараться сделать так, чтобы у меня, да, получались какие-то вещи. Теперь, если это другой человек, да, это наш ребенок, это наш муж, люди, которым реально мы можем дать добро, мы можем их укрепить в этом. Ну, конечно же, наш фидбэк, наше укрепление его, наша похвала его, это вещи, которые могут его очень сильно укрепить на данном пути. Они могут ему дать ощущение успеха, успешности, и человек действительно может расцвести. Но часто бывает, что этим человеком являюсь я сам, а вокруг меня нет людей, которые мне сделают приятно и будут меня так вот возвышать, говорить, ну, молодец, да. Мы говорили о том, что у нас нет обязанности делать это никому, мужу, да. Например, когда жены говорили, ты говоришь им, что вот можешь, например, делать так, мужу там что-то не получается, ты можешь его хвалить на каждом этапе, говорить ему молодец, молодец. Она говорит, а что ему, воспитатель детского сада, учительница, почему я должна его постить, мама его, бабушка, пусть он сам, взрослый мужик, пусть он встает и делает все сам. Ты права, никто не обязан это делать. Но если ты хочешь получить какие-то результаты окружающих тебя людей, хочешь, чтобы они изменились в чем-то, продвинулись в чем-то, то единственный вариант, в котором ты можешь этому способствовать, это только это. То есть это в каждый момент укреплять их в том, что у них это получается. Неважно, сколько им лет. Даже если им 50 лет, даже если им 80 лет, понимаете, человек, вот папа, дедушка чей-то упал, сломал человеку бедра, а сейчас ему надо заново начинать ходить. Вот хвалить его за это, он начнет ходить, он научится. А если не будете хвалить, будете вот в таком пессимизме и не научится ничему. И вот так оно идет все, абсолютно все в жизни у нас вот так вот работает. Но прежде всего надо научиться говорить это себе, научиться ценить самих себя за те усилия, которые мы делаем. Был эксперимент один в доме престарелых, где уже даже не совсем дом престарелых, это хоспис так называемый, место, где пожилые и не очень пожилые люди находятся уже в очень тяжелом состоянии. Их туда обычно помещают, когда уже считается, что им не очень долго осталось жить. Была одна исследовательница бельгийская, которая пришла туда и стала спрашивать этих людей. Она делала этот опрос в течение нескольких лет. Составляла анкетные данные о том, о чем думают люди перед тем, ну, не совсем перед смертью в последний день, да, но в последние уже, скажем, недели, допустим. Люди, которые знают, что они очень тяжело больны, и, допустим, им осталось не так уж долго жить. Да? Вот что у них в голове, о чем они жалеют, чем они гордятся. И никто из людей никогда не выражал сожаления о том, что он попробовал что-то. Даже если у него это не получилось. Вот не были такие умирающие, которые говорили, жалко, что я попробовал, у меня в результате не получилось. Вот такого сожаления не было. Но было очень много людей, которые уже выражали сожаление о том, что они так и не решились попробовать. что они хотели чего-то, у них была какая-то мечта, и они так и не смогли найти в себе вот эти душевные силы. Страх неудачи, он не дал им возможность это делать. Я вижу, что Юдит из Амстердама подняла руку. Батшева, я готова 2 минутки ответить на вопросы, я пойду дальше.
Я включаю микрофон. Юдит, я включила вам микрофон. Можете, пожалуйста, задать ваш вопрос.
Да.
Юдит?
Вы меня слышите?
Да, да, да.
Да.
Юдит, у вас включен микрофон, вы можете задать вопрос. Я вижу, что не получается.
Можно написать его в чате, мы потом тоже откроем чат, если вы хотите написать. А вот, да, еще раз. Давайте попробуем еще раз.
Ага, а сейчас слышно?
Да-да-да, да.
Да, ну вот мы живем в таком обществе, где, скажем так, все к чему-то стремятся, все стремятся развивать свои таланты, и все как-то зафиксированы на уже том этапе, что добиться успеха и признания общества или там каких-то людей в окружении, да, и я думаю, что это вот как раз вот гнетет очень на некоторых людей, да, и в любом случае мне это как бы, ну, запало в глаз, да, потому что ну, есть обязанности какие-то, да, и вот этот усиленный поиск талантов иногда загружает людей тем, что вот, ну, как бы я... Ну, все, учитывая то, что люди зафиксированы на конечной стадии успеха, да, вот у меня что-то не получается, и, может, я хорош в чем-то другом, там, и в таком смысле. То есть мне кажется, что люди просто, вот как вы сказали, должны искать, ну, просто начинать какие-то вещи, да, не бояться начинать что-то новое и не фиксироваться на этой фазе успеха, а просто делать то, что им нравится. Это, может быть, даже не должно быть какой-то вливаться в какую-то профессию. Можно просто зарабатывать деньги, да, если есть какие-то обязанности, и просто иметь какое-то хобби, просто вот не фиксируясь на той фазе какого-то признания, успеха, а просто делать что-то, что тебе нравится, на стороне там, каких-то дневных обязанностей, там, детей, или даже если детей нет, просто работы, заработка денег того, и всего прочего. Просто не фиксируясь на конечной фазе успеха и признания людей, просто взять и делать что-то, что тебе нравится. Я думаю, что этого вполне достаточно, потому что это очень сильно также сбивает людей с толку. Наш мир уже зафиксирован на том, что мы должны быть все счастливы, все талантливы, и как-то, если ты болтаешься где-то там ниже этого уровня, то это уже как бы уже, ну, что-то как-то, ну, типа, вот я уже где-то не дался, не получился, потому что вот именно вот эта вот фаза быть счастливым и быть там оптимистом и каким-то еще и талантливым, прям к тому же, это уже является каким-то особенным клише в нашем мире, мне кажется.
Угу. Смотрите, мне кажется, что то, что вы сказали, это очень важный момент, хотя бы потому, что вот этот момент успешности, одна из вещей, которая не дает людям попробовать и раскрыть себя, это то, что мы постоянно измеряем себя по отношению к кому-то. То есть у нас все время в голове есть какая-то линейка, да, по которой мы меряем рейтинг наш по отношению к другим людям. Вот наш мадад успеха, скажем так. Вот насколько я преуспел, насколько я талантлив. Если я играю на скрипке, но кто-то играет лучше, то я уже играть не буду. А если там кто-то более талантлив меня в чем-то, то я уже этого делать не буду. Нужно понимать, что на самом деле все эти линейки, они очень-очень относительные. И люди успешные, это люди, которые вот этими линейками не пользуются. Потому что всегда, в любой области, всегда есть люди, которые сильнее нас в чем-то и слабее нас в чем-то. Но это не говорит, понимаете? Если есть какие-то люди, которые играют на скрипке лучше, чем я, это не значит, что мне теперь на скрипке играть нельзя. И это не значит, что я никого тем уровнем игры на скрипке, который у меня есть, я не могу порадовать. То есть надо стараться делать то, что я могу на том уровне, когда я могу, не сравнивая себя с другими. За деньги, бесплатно, да, стараюсь дарить радость людям и себе. Себе я тоже человек. Если мне хорошо, то у меня, я переполнен положительной энергией, у меня есть возможность, может быть, не играю на скрипке, но чем-то другим, радовать других. давать им свою любовь, давать им свое внимание. Потому что люди наполнены, они могут наполнять других. Люди, которым плохо, у них нет возможности давать тепло окружающим людям. А мы сегодня все так нуждаемся в тепле. То есть вот эта вот соревновательность, вот эта вот успешность, погоня за какими-то результатами такими фантастическими, она нам не дает возможности сконцентрироваться на простых человеческих теплых отношениях. Она нам не дает этой возможности. Очень тоже важная вещь, что люди не живут своей жизнью, а вот тоже, опять-таки, ради вот этих линеек, они живут жизнью общества, жизнью соседа. Что мои соседи скажут? Есть девушки, которые ради шедухим, они идут там изучать в религиозном обществе, скажем, да, и идут изучать какие-то определенные профессии, потому что на шедухим вот спросят, а что ваша Сара учит? А наша Сара, она программист, да, скажем. При том, что у нее совершенно нет к этому ни способности, ни желания этим заниматься. Может, способности есть, но душа не лежит. То есть она чувствует внутри, что у нее есть призвание какое-то другое. У нее есть какие-то другие силы душевные, Всевышний в нее вложил. Она это чувствует, но из-за того, что мы живем все время жизнью соседа, а не своей собственной, я не могу это сделать. Я обязана сделать то, что мне даст там хороший шедух, мне это даст хорошее мнение обо мне. Поймите, люди думают о других. Вот сколько времени у нас берет подумать о другом человеке, если это не наш близкий человек? 2 секунды раз в неделю. Не стоит того портить свою жизнь, гробить свою жизнь из-за того, что кто-то чего-то подумает. И предавать себя. Вот очень важно не предавать себя. Если ты чувствуешь, что есть какое-то призвание. Смотрите, БМЭТ не всегда, у нас иногда есть какие-то обязательства по отношению к семье. Мы не можем вот сейчас встать и бросить все, потому что мы реально обеспечиваем семью. Да, и у нас там такие-то траты, такие-то вещи. Но обязательно дать себе возможность дарить себе радость. Вот я тоже хочу тут сказать по отношению вот к женщинам, у которых большие семьи, да, и даже не очень большие, но они много работают и очень заняты с детьми. И вот это вот постоянная круговерть. И все время им хочется все успеть. И вот чтобы дети были ухоженные, и чтобы дом был чистый, и обед был приготовлен, и на работе ими босс был доволен. Вот все успеть. В результате после вот этого вот бега с препятствиями они приходят вечером к ночи в состоянии тяжелого нестояния. То, что называется, просто падают с ног. У них уже не остается сил на то, чтобы вообще подумать, а кто я и что я. То есть у них постоянно вот такой бег за собственным хвостом. Я знаю одну девушку, которая, она тоже играла на фортепиано, вот как я тоже пианистка, да. И она очень любила играть, но занималась чем-то другим в жизни. И она была замужем, там у нее было несколько маленьких детей, она там работала чем-то таким техническим, совершенно с музыкой не связанным. Вот это пианино у нее стояло дома. И она была уже в совершенно таком депрессивно подавленном состоянии, она ко мне пришла, жизнь ей была не мила, там она уже прямо, у нее такие суицидные были задумки, что вообще я живу как робот, в общем, что-то там было совсем тяжелое. Мы с ней работали. И как бы я говорю, а почему? Вот ты же любишь играть, почему ты не открываешь пианино, начинаешь играть? Вот сыграй какое-то произведение, чтобы тебе было хорошо. Она говорит, я не имею права. Все то время, пока я не сделала все, что я должна, своим близким. Вот она так сама для себя решила. Я не имею права дать себе. Но вы поймите, что ваши права и обязанности вы решаете вы сами. Никто другой вам их не постанавливал. Не то, что вы получили, понимаете, псак отрави на постановление, пока весь дом не выдраешь, 5 блюд не приготовишь, и всех детей не скупаешь, и мужу, так сказать, не улыбнешься, ты не имеешь права сделать ничего для себя. Нельзя такие вещи делать, потому что человек, который постоянно наступает на горло собственной песни, у него энергия заканчивается. Женщина – это существо, которым нужно заряжаться энергией извне. У мужчин энергия, она вырабатывается внутри, они способны ее давать потом наружу. Они способны давать ее наружу. И когда женщина это получает, их любовь, их отдачу, их заботу, и отражает ее положительно обратно, эта энергия к ним возвращается. А теперь у женщины идет наоборот. Женщина, она сначала заряжается снаружи, в идеале любовью мужа, ну, еще какими-то вещами положительными, да, и потом у нее есть возможность отражать эту энергию наружу, давать своим детям, давать своему мужу. Если она работает с людьми, только на работе она должна улыбнуться, хорошо себя вести, да. Вот потом у нее есть возможность эту энергию как-то воплощать наружу. Если у нее не было достаточного заряда, ей нечего дать другим. А теперь дети, они цветы жизни. Вот как цветы действительно, им нужна вода. А что такое для них вода? Вода для них – это любовь. Любовь мамы, тепло мамы. Теперь понятно, что мы не оставим наших детей голодными и без еды. Да? Мы их не выпустим зимой в одной маечке на улицу. Мы понимаем, что какие-то физические потребности нам надо их дать. А вот душевные потребности, да, это уже, извините, это если у меня есть силы, я дам, а нету сил, я не дам. И муж, между прочим, то же самое. Я бы даже сказала, что дети не на первом месте, а муж на втором. То есть если уже после того, что все дети забрали, тогда если мужу еще что-нибудь останется, то ему очень сильно повезло. Теперь все то время, пока у нас нет никакой подпитки снаружи, у нас нечего дать. Мы истощаемся, истощаемся, истощаемся. И в какой-то момент мы приходим к ощущению разбитого корыта такого. Мы чувствуем, что из нас, от нашей души куски вырывают. Понимаете? В буквальном смысле слова. У нас нет сил больше никому не улыбнуться, нехорошо поговорить. Мы становимся ужасно печальными и несчастными. Несчастными людьми. Теперь, конечно, было бы хорошо, чтобы муж нас заряжал. Но мы помним, что, к сожалению, вот это вот «Аличек чукатех вуим шольбах», да, переведу на русский, что к мужу стремление твое, а он будет тобой властвовать, это было как одно из наказаний дано Хаве. То есть, с одной стороны, это был инструмент для того, чтобы она создала отношения семейные. То есть, именно стремление женщины вот к этой вот близости душевной. Это то, что в результате нам делает вот это вот ощущение связи. Женщина, она обычно более инициирует вот эту вот душевную связь. И у нее эта потребность вот именно внутри лежит. У нее ей это очень нужно. Но с другой стороны, почему же тогда это проклятие? Это же такой чудесный инструмент. Потому что та потребность, та степень потребности женщины вот в любви, в связи с мужем, с мужчиной, да, которая у нее есть, именно душевная. Мужчина не может ее дать. Поэтому и получается, что это как наказание, потому что когда мы в чем-то очень сильно нуждаемся, а получить это в должной мере мы не можем, то это получается нам как ему, да, как наказание. Что же мы можем сделать в такой ситуации? И кроме того, что упрекать мужа, что он нам все время не выдает, потому что упреки, как мы знаем, никогда и никого никуда еще не приводили, особенно мужчин. То есть обычно мужчины, если им все время говорят «ты всегда, ты никогда», то им свойственно, так сказать, эти пророческие изречения оправдывать. Да, ты думаешь, я всегда и никогда, я действительно всегда и никогда буду. Да, поэтому это ни к чему не приводит. Одна из вещей, которые надо делать, это нужно обязательно искать себе какой-то источник наполнения дополнительный. Не вместо, а вместе. Дополнительный источник наполнения извне. Ну, во-первых, тут можно сразу сказать, что для тех, у кого маленькие дети, я как мама 9 детей, вырастила Барух Ашем 9 детей, могу сказать, что маленькие дети берут очень много душевных сил и физических сил. И действительно, если они у нас, у меня дети шли вот один за другим, то есть я в течение 20 лет с лишним, да, у меня было, я думаю, года 22, наверное, когда у меня не было ночей вообще, да, то есть обязательно был кто-то очередной, кому я должна была ночью вставать, скажем так, да, пример. То есть я могу понять себе людей, которые, понять, я надеюсь, людей, которые находятся в подобной ситуации, потому что в ней тоже было. То есть в этой ситуации, конечно, самый важный момент – это заботиться также о своих физических потребностях, потому что женщина, которая вот так вот работает на износ, которая вот, особенно мы, как бы выходцы из России, из СНГ, там, которые не привыкли к такому уровню многодетности, скажем так, большинство из нас, и не знаем, как расти детей вот так вот. Это не израильтяне, которые вокруг меня, вот я живу в харидимном городе Бейтаре, и тут, понимаете, в каждой квартире по 8-10 детей, они вам все расскажут, как их надо растить. Это не тот случай, да, то есть еще к тому же не умели как-то делать. Это, конечно же, брало много сил, это, конечно же, брало много энергии внутренней. То очень важный момент – это просто элементарно физически себе обеспечивать отдых, брать бабиситера, платить за это деньги. Запомните, что деньги Всевышний дает на все. Вот когда ребенок спускается в этот мир, написано, наши мудрецы говорят, что он спускается с караваем хлеба в руках. Что имеется в виду? Не только имеется в виду, что у нас всегда хватит денег прокормить ребенка, которого мы родили. Это имеется в виду, что также нам хватит денег на все, что связано с тем, чтобы его растить нормально, человеком, полноценным, человеком гармоничным. А что такое полноценный гармоничный человек? Это человек, который получил вот это вот ауф нецрах ехоль, получил свое я. Для того, чтобы я как мама могла дать своему ребенку вот это ощущение я должна быть в нормальном физическом состоянии. То есть обязательно нужно отдыхать. Нет, не жалеть на это денег. Мужа подключать. Очень-очень важно. Даже если он мудрец Торы, он все время сидит в школе, все равно обязательно. Это очень важно. И это создает атмосферу любви в доме. И чем муж нам больше помогает, тем больше он нас любит, если мы правильно это просим. Да? Очень важно. И кроме этого, обязательно делать себе какие-то возможности, какие-то источники для подпитки. Вот я люблю макраме, вот я пойду на кружок макраме. У меня нет возможности выйти из дома, я через интернет по Зуму возьму какой-то курс. Я что-то изучать, что-то делать, хотя бы час в неделю. Обязательно давать себе какой-то источник радости. И то же самое нужно делать всю жизнь. А я уже вышла на пенсию. Ну и замечательно, слава богу, теперь у нас есть много времени для того, чтобы заняться всем тем, что всю жизнь мы не делали. Все время говорить себе, мы умираем один раз, а живем мы каждый день заново. А вот всю жизнь я себе не давала эту возможность. Значит, с завтрашнего дня или даже с сегодняшнего мы начинаем новую жизнь. И в этой новой жизни мы прислушаемся к себе, мы ищем какой-то источник радости, который может нас наполнить. И мы этот источник радости развиваем в себе. Что-то, к чему меня тянет, понимаете? Потому что человек, у которого не находит в себе какой-то источник наполнения извне, и он полностью зависит, например, только от своего мужа, то мужчина не может нас наполнить 100%. Теперь нам, да, надо стремиться, чтобы он нас наполнял. И, как всегда, мы должны его в этом, так сказать, леудет, поддерживать. Опять-таки, а мы хотим, чтобы было все спонтанно, правда? Если это не спонтанно, то это не имеет никакого под собой ценности. Ничего подобного, дорогие женщины. Все, что было спонтанно, мы с вами уже получили. Нам хочется, чтобы он спонтанно помнил, что у нас сегодня день свадьбы, а он забыл. Ну что делать? Значит, придется ему напомнить, понимаете? Но мы можем хотеть, чтобы лето не кончалось. Это совершенно непродуктивное занятие. Когда мы хотим чего-то, и оно не происходит, то всегда стоит приложить какие-то усилия для того, чтобы оно стало происходить. Мы хотим, чтобы муж нас выводил на прогулку, давайте его об этом красиво попросим. Только не словами «ты всегда и никогда», а сказать ему «мне всегда так приятно, когда мы с тобой выходим». И так замечательно это делаешь. Создать ему какую-то мотивацию. Если мотивация не создается, подумать, в чем причина, да? Может быть, я как-то на это влияла. Не всегда. Вот мы помним, что мы всегда отвечаем 100% за свои 50. У него всегда есть еще свои 50, которые от нас могут не зависеть. Да? Никогда это не забывать. Если мы действительно сделали все правильно, все возможное, и по-прежнему ничего не произошло. Возможно, есть какая-то причина тоже у другой стороны, которая от нас не зависит. То есть не нужно всегда пребывать в таком оптимизме, что все в этой жизни мы можем изменить. Нет, не всегда. И если так получается, что мы от мужа да не можем получить, или у него действительно реально нет возможности это дать, он очень занят на работе, или он рос в такой семье, где не было вот этого открытого душевного отношения, и он не может его дать. Бывают такие мужчины, он добрый человек, хороший, но нет возможности, что-то вот закрыто внутри у него, да, не может. Вы не должны теперь биться головой об стену и плакать на тем, что ваша жизнь не удалась. Мы хозяева своей жизни, у нас есть возможность поискать какое-то направление, где мы, да, можем себя раскрыть, где мы, да, можем дать что-то хорошее. И ощущение собственной пользы от того, что вот то, что мы хорошее сделали, это может кого-то порадовать. Это совершенно замечательное, незабываемое ощущение, понимаете? Любая вещь абсолютно, она может дать радость. Вот мы, например, занимаемся каким-то укроделием, и мы стали украшать этим дом. Теперь в наш дом приятнее войти. Теперь там будет ощущение более теплое. А вот мы что-то научились печь замечательное, вкусное. Теперь нашим домам будет более приятно. Да? Не работать на публику, работать на свое собственное ощущение удовлетворения. Знаете, есть пенсионеры в Израиле, которому вот уже 80 лет, совсем старые женщины, пожилые, религиозные. Вот куда бы это у меня сейчас папа лежал в больнице, там очень долго уже, к сожалению, там что-то произошло. Уже там перед Песохом он попал, и так он дома еще не был. Да? И все время там мы в разных, так сказать, лечебных заведениях мы оказываемся с ним. И постоянно везде есть вот эти вот женщины, которым, ну, по морщинам, по всему, ты видишь, что это женщины, которым за 70 хорошо. И вот они ходят с тележками вокруг людей. Вот есть такая больница в Иерусалиме, Адаса Инкарм, да, известная очень. Ну и любых других лечебных, как сказать, учреждений. И ходят с этими тележками, развозят кофе, чай, раздают булочки. Представляете, какое это добро по отношению к людям, которые сейчас сидят в приемном покое сутками и не принесли с собой еду. И вот они голодные, вот во всем этом сидят, и нет у них никакой возможности поесть. Что бы они делали без вот этих бабушек, которые вот пожилые женщины, да, уже детей вырастили, может быть, даже детей не было, может быть, и муж уже ушел в другой мир. И вот она сидит, эта бабушка, и думает, и что я уже могу кому-то сделать? Даже уже шапочку связать некому, понимаете, внуков нет. Вот она пошла, нарядилась, поехала в больницу и разводит там чай, кофе, работает в резервацион, раздает людям всякие медицинские принадлежности, ходит вот в палату к роженицам, приносит какие-то вещи. Знаете, люди находят себе применение. Люди, которые хотят давать добро, они дают добро. А что нам делать, когда мы уже в ситуации, что мы никуда ходить не можем? Мы никогда не видели людей, которые уже лежат и ничего ходить не могут. Всегда, все то время, пока мы в сознании, у нас есть возможность делать хорошо людям, которые окружают нас. В каком бы беспомощном состоянии мы ни оказывались, понимаете? Вот хочу, рассказала, по-моему, на одном из уроков, но не все слушали все уроки, скажу еще раз этот пример. Батья Барк, очень такая известная женщина здесь, она написала книгу «Голос безмолвия». Не очень хорошая книга, рассказывает про ее жизнь. Вот она там рассказывает про свою маму, что ее мама, она же дожила 90 с лишним лет. У нее, ее мама была, 17 раз она была беременна, но, к сожалению, были выкидыши, и только 8 детей пришли в этот свет. Из этих 8 детей 7 погибли во время Великой Отечественной войны, 6 в Бабьем Яру и старшая сестра погибла на фронте. Она, батя, осталась одна, и, к сожалению, у нее не было детей. И это уже было понятно, ее мама дожила достаточно преклонных лет. Было понятно, что внуков у нее уже не будет, ее муж умер еще в Киеве. Да? Что вот такой человек, она была практически слепая, она уже с трудом могла ходить. Что такой человек, казалось бы, мог хорошее сделать? Что такой человек, он мог ощущать от себя, вот как он мог ощущать вот это вот ощущение какого-то призвания, какой-то реализации? Что, представьте, как вот, да, быть 17 раз беременной, привести в мир 8 детей, 7 погибло, а у последней нет детей, то есть нет никакого продолжения ей. Да вот что человек, вот сидеть в этого, вот в доме престарелых, не могла уже ходить и уже ничего не видела. Что этот человек может чувствовать? Что он может ощущать, что он дает другим? Что она сказала? Она сказала, что я могу дать другим? У меня есть гмах узнаем. Что такое гмах? Милут хасадим, милосердие. У меня уши слышат. Значит, все это время, пока мои уши слышат, а рот говорит, у меня есть возможность сделать добрые вещи людям. И вот она слушала других людей. Она давала им мудрые советы. Она их успокаивала. Она их поддерживала. Представьте, сколько тепла она дала людям, которые окружали ее. А люди, они на тепло, как бабочки на огонь. Понимаете? Потому что среди нас не так есть много людей, которые вот это вот тепло излучают, которые не находятся вот в этой соревновательности. Вот то, что вы, Юдит, сказали, что сегодня все за успехом гонятся. Понимаете? Это как между супругами бывают соревнования, так между соседями тоже бывает. Мы своих соперников не любим. Правильно? Мы хотим, нам трудно сопернику желать успеха. Искренне, правильно? А вот если мы по-другому относимся к этому, если мы относимся к себе как к источнику добра, источнику тепла, источнику любви. Говорили, что любовь – это является центральной заповедью в иудаизме. То, что по отношению к Всевышнему, что написано? «Ваавтали сашем алакеха» – «Люби Всевышнего». А что написано про отношение к ближнему? «Ваавтали река хамоха» – «Люби ближнего, как самого себя». То есть вот весь иудаизм, он в этом. Он в том, чтобы дарить любовь. Дарить любовь и тепло окружающим людям. И мы на это способны всегда. Ни в каком бы ситуации мы ни были, даже когда мы прикованы к постели, когда мы уже ничего не можем, у нас всегда есть возможность облегчать людям существование, которое вокруг нас находится, дарить им хорошее состояние, благодарить их, поддерживать их или наоборот убивать их. Всегда, понимаете, у любого человека в любой момент жизни всегда есть выбор. И я всем желаю, чтобы у нас всегда была мудрость, пользоваться этим выбором правильно. И чтобы вот этот внутренний мацпен, вот этот компас, который у нас внутри, после того, что хорошего мы делаем, чтобы мы чувствовали удовлетворение, которому нет границ, которое не суждено нам в Рош ха-Шана так, как, например, материальные блага. Ему нет границ. Чем больше добра, тепла, любви мы будем давать окружающим людям, тем лучше нам будет самим, тем больше радости будем ощущать даже самим собой. И это вещь, которая у нас есть возможность ее делать всегда. И каждый в том направлении, согласно тем качествам, которые у нас есть.